то понятно, что все люди продолжаются, и как раз нам надо здравствуйте. Вот, и жизнь продолжается, и великий Господь повод отменять все человечество, что присутствует в нашей жизни. Сегодня мы были на богослужении, и вы слышали, как Господь сказал через Евангелиста от Матфея, да, что когда вы будете поститься, не ходите с постными лицами. Вот. Понятно, что это не повод ходить на дискотеки, это не повод развлекаться и так далее, но это повод во многом пересмотреть себя и свою жизнь. И я сегодня несколько слов буду говорить об этом, о том, как провести Великий пост, зачем нам прощение, вот, как научиться прощать. И, конечно же, что же, немножко подытожить, а что же мы с вами делали вот эти все недели, когда готовились к Великому посту. Вы знаете, что в церкви вот эти недели называются подготовительными, то есть они нас подготавливают к Великому посту. Что значит подготавливают? По сути дела, они нам эти недели рассказывают, на что похоже покаяние. Потому что мы все время говорим там, покаяться мы все время говорим о том, что нужно исповедь, нужно пятое, десятое, но беда в том, что мы мало имеем определения для себя, вот что такое покаяние и так далее. И поскольку покаяние невозможно вместить в какие-то определенные действия, это полностью жизнь покаяния, то церковь говорит, показывает нам вот этими неделями, на что похоже покаяние, на что похоже изменение ума и изменение жизни. Ну, нечто подобное, когда мы говорим, на что похожа наша жизнь, или вообще, что такое жизнь, в двух словах не скажешь, да? Вот, поэтому мы начинаем говорить о некоторых признаках, что такое жизнь. И вот когда мы готовимся к Великому посту, вот это нечто подобное, когда мы готовимся к вот этому подвигу, постному подвигу. Я уверен, что для большинства из вас очевидным является, что завтра мы уже кушаем постную пищу, но меня всегда как раз настораживает вот это времяпровождение поста, бесцельное. Да? Почему нам не интересно пост? Не интересен пост, потому что мы пост ограничили или сузили до уровня, ну там, картошка, помидоры, лук, да, вот такое. Да, до уровня пищи. Да. А на самом деле пост — это, конечно же, время особых перемен. И для того, чтобы эти перемены наступили, нужно научиться фиксировать для себя, что во мне не так, как хотелось бы. Вот. Итак, церковь нас готовит к Великому посту. Сегодня последнее воскресенье. Что мы за это время узнали? Первое. Неделя Закхея. Все начинается с желания. Желание как решимость. Вот смотрите, мы же много знаем, да, с вами. Много с вами читаем. Но ничего не меняется именно потому, что нет решимости. Ну, слава Богу, я не имел такой опыт, но есть люди, которые решаются разводиться, например. Муж пьет и так далее. Вот нечто подобное должно произойти в духовной жизни. Человек решается не жить такой жизнью, как он жил до этого. Это не обязательно может быть развод в семье. Это не обязательно какие-то скандалы в семье. Это может быть, например, следующее. Мне надоело обижаться на окружающих людей. Знакомо? Что не новый человек, слово вправо, слово влево, здравствуйте, и мы опять обижаемся. Вот иногда мы приходим на исповедь и жалуемся о том, что обида, да как человек мог, да почему, да как это, а выясняется на самом деле, что вот эта обида, вот эти нестроения в взаимоотношениях с людьми являются толчком для того, чтобы мы что-то начали уметь. Ну, нечто подобное, когда человек пьет или курит, да, у него там начинается проблема со здоровьем, и для него это толчок, что стоп, дальше так делать нельзя. Значит, первое, что мы узнали, это все начинается с желания, с решимости. Хорошо, поэтому мы слышали притчу, историю о Закхее. Помните, как преподобный Серафим Саровский говорит, его монахи спрашивали, почему же мы не живем той жизнью, которой жили преподобные отцы? Потому что нет решимости. Вот нет этой решимости. много знаем, много читаем, много изучаем, а чтобы сделать это, пожалуйста, давайте вот самый простой пример, да? Знаем, что хорошо порядок, да? Если не организовывать себя, сколько у нас деталей, вещей на рабочем столе, да? Сколько у нас книжек, сколько у нас всего, если это вот это происходит, и мы не можем говорить о дальнейших переменах, если я не меняюсь в своей жизни в мелочах. Да, когда я начинаю придерживаться чистоты, когда я начинаю наводить порядок на своем письменном столе и так далее, и так далее, и так далее. Следующее, что мы узнали. Притча о мытаре фарисея. Церковь подсказывает, что изменения могут быть только тогда, когда я всматриваюсь в себя. Да? Мытарь, фарисей. Добродетель фарисея, добродетель мытаря. В любом случае церковь нас приглашает, что во время перемены своей жизни нужно всматриваться в себя. В этом смысл смирения. Простое, правдивое вглядывание в себя. Всматривание в себя и видение себя. Когда мы не оправдываем о том, что почему я обиделся, ну потому что там плохая погода. Нет, это все на поверхности. Я обижаюсь именно потому, что у меня есть другие внутренние, глубинные какие-то проблемы. Это притча о мытаре фарисея. Да. Раз, проходите, делайте так. Следующее. Значит, когда человек всматривается в себя, появляется картина страшная. Да, очень многие из нас переживали вообще, как Бог терпит такого человека. Потому что духовная жизнь заключается в чем? Нам не сразу все открывается. Мы бы сошли с ума. Как и мы с вами не видим невидимый мир. Мы с вами видим частично, что открывается. Если бы, как говорят святые отцы, мы все видели бы и бесов, и ангелов, мы просто сошли бы с ума. Поэтому постепенно, по мере своего духовного роста, нам что-то открывается, что-то не открыто. Так вот, следующая притча о блудном сыне, смысл заключается в том, что Бог и тебя, и такого все равно принимает. Возможность вернуться к Отцу Небесному по-прежнему осталась, несмотря на то, что в тебе очень много тараканов и в тебе очень много вот этих заморочек. Несмотря на ту правду, от которой ты видишь. Да, вернуться можно. Это притча о блудном сыне. Следующее, что мы с вами, это о страшном суде. Церковь подсказывает нам о том, что никуда от себя мы не уйдем. И духовное делание необходимо именно потому, что мы живем не только в этой жизни, но и нам еще предстоит жить вечно. Помните, я вам рассказывал о том, что представьте, что если я вот такой, какой я есть, не принимающий окружающих людей, но желающий быть в Царстве Божьем со Христом, то мне тоже будет колко и больно смотреть на моих недругов, которые тоже оказались в Царстве Божьем и со Христом. Если такие чувства меня посещают, это говорит о том, что я еще не готов к тому, чтобы быть гражданином Царства Божьего. Поэтому для того, чтобы стать соответствовать этим параметрам христианина, гражданина Царства Божьего, необходимо себя менять. Вот. И сегодня это прощенное воскресенье, когда мы все друг у друга просим прощения. Вот. Смысл сегодняшнего дня парадоксален. У нас многое, что происходит в нашей душе, но в своей духовной жизни моя задача не руководствоваться эмоциями, не руководствоваться ощущениями. Беда в том, что мы как дети руководствуемся именно своими ощущениями. Понравился, я с ним улыбаюсь. Этот мне не нравится, я ему не улыбаюсь. И вот смысл как раз сегодняшнего воскресенья как раз порассуждать о том, что на самом деле внутри происходит, за что нам нужно просить прощения, что значит простить, а что значит попросить прощения и так далее. Мы об этом с вами поговорим. Вот, но хочу вернуться по поводу подготовки к Великому посту. Церковь таким образом нас приглашает к осознанному времяпровождению во время поста. Беда наша в том, что мы живем как живется. Да, вот понаблюдайте за собой, мы не знаем, куда время уходит. Вернее, мы знаем, куда оно уходит. Есть дети, есть коты, есть работа, есть муж и все остальное. Но в этой каше есть очень много лишнего. Вместе с сплетни, есть и разговоры по телефону, есть и, значит, простое смотрение телевизора, блуждание по интернету, но нет времени для молитвы, для чтения Священного Писания и так далее. Поэтому время Великого Поста – это время, когда мы с вами анализируем свою жизнь. С какой-то точки зрения. Оказывается, и обида, и вот то, что мы с вами делаем, это есть привычка. Мы привыкли так жить. Так удобнее. Быть узким сердцем, так самое проще всего. Поэтому во время Великого Поста мы с вами пересматриваем собственные привычки. Как мы с вами себя ведем. Что для этого нужно делать? Я советую. Вот начинается Великий Пост. Ну, понятно, пища это уже по умолчанию. Но помимо пищи, нужно для того, чтобы не акцентировать внимание на пищу, здесь я, кстати, советую, например, если есть проблемы со здоровьем, абсолютно не зацикливаться на этой жареной картошке или еще на чем-то. Да, если требуется молоко, если требуется творог, ради Бога. Да, сегодня слышали на богослужении, пища питье не приближает нас. Едущий да не укоряет неедущего. Помните, да? И неедущий да не укоряет идущего. Запомните, постимся мы только для себя. Только для себя. Не для мамы, не для жены, не для соседа, не для батюшки. Мы постимся только для себя. То есть время Великого Поста – это время моей работы над собой. И пища необходима, как раз постная пища необходима для того, чтобы и здесь открыть для себя очень важные истины. Оказывается, я очень привязан к тому, что стоит на столе. И если я очень привязан к тому, что стоит на столе, это большие вопросы, чем же наполнена моя жизнь. Да? Потому что человек, который занят делом, ему не хватает сил и желания есть. Да? Это вопросы именно к тому, к качеству жизни, которую мы с вами проводим. Что бы я сделал бы в начале Великого Поста и что я собираюсь делать? Значит, обязательно должен быть список тех проблемных тем, которые я хотел бы исправить. Например, меня очень беспокоит о том, что у меня нерегулярная молитва. Первый пункт – обязательно Великим Постом учиться регулярно молиться. То есть, утро, вечер выделять время для молитвы. Пусть это немного будет. Пусть это будет не псалтири, там, акафисты и все остальное. Вот то, что необходимо сделать каждый день. Утром. Да, я понимаю, что это требует огромных усилий. Потому что от того, что я не молюсь или кто-то не молится, речь не идет о том, что мы плохие. Речь идет о том, что мы не собраны. Да? Элементарно. Сейчас вам подскажу, как собрать это время. Но вот для меня первый пункт – это регулярная молитва. Утро и вечер. Второе. Регулярное чтение Священного Писания. Проблема? Нужно находить время постоянно для того, чтобы читать Слово Божие. Вот Великий Пост я хочу посвятить тому, чтобы научиться в жизни своей иметь Священное Писание. Это может быть утро, вечер, как удобно. Я буду находить варианты какими-то образом делать. Может быть, это через мобильные приложения в мобильнике. Да, вы знаете, что можно сидеть в метро, классно, у тебя уже есть чтение. Но обязательно, чтобы это присутствовало. Третье. Разобраться со своим временем. Я вам в прошлый раз говорил о том, что сейчас как-то загорелся тем, что вот очень много всего, а в жизни происходит все такое в каше, а где же время взять для молитвы, для всего остального. Оказывается, я начал фиксировать то, чем я занимаюсь каждый день. Я не имею в виду там про храм, это понятно, да, мы молимся там такие-то часы. Вот дома, чем мы занимаемся дома, вот у меня выходной, да. Я знаю, что я сделал дела, вот у меня много времени для себя. У меня накануне начал писать кандидатку, готовить проповедь, готовить нашу беседу, значит, еще одна проповедь, Значит, начинаю смотреть, ага, выясняется, я только начинаю что-то делать, тут же переключаюсь, значит, я уже в интернете, да, тут же есть очень, очень важные темы там для моей жизни, оказывается, там, что происходит в мире, что там происходит, там, какие-то мультики, какие-то это. Я вижу, что мое внимание сконцентрировано, но оно не направлено на дело. Все, фиксирую, 15 минут работы, 30 минут YouTube, да? Там, в вашем случае, кто постарше, например, 15 минут там, чтения, там, 30 минут разговор с соседкой. Это тоже время. Это то, что уходит от меня. Правда ведь? Поэтому для того, чтобы выяснить, где же вообще это время, я начал фиксировать. Вот, 15 минут на это, там, 15 минут на это, 30 минут на это, там, 40 минут по обеду там, и так далее. И я вдруг понял, что мне не хочется расточать время. Вот не хочется. Потому что я начинаю уже думать об этом времени. И я не знаю, чем закончится этот эксперимент, но пока мне нравится. Пока вот я чувствую, что мне уже не хочется ля-ля-то-поля вот просто так сидеть за столом, нога на ногу, и, значит, мы это называем, богослужение продолжается, да, надо же кушать. А на самом деле под этим кушанием, пустое времяпровождение. Мы пустую, переслуживаем, что-то еще, но делом не занимаемся. Вот, поэтому вот этим я хочу тоже заняться в своей... У каждого может быть свой список, я просто вам предлагаю, что у меня. Еще очень важный момент. Кстати, в этот список не советовал бы вписывать, например, налаживание отношений с кем-то. Время Великого Поста не время налаживать отношения с кем-то. Время Великого Поста – заниматься собой. Разбираться, что же во мне такое, что мешает мне налаживать отношения с другим человеком. Поэтому, например, один из пунктов вот у меня, что я хотел, это запрет на жалобы. Вот попытаться Великим Постом не жаловаться, не роптать, не возмущаться. Чем? Пробками, погодой, еще чем-то, тем, что нас вокруг окружает. Вот попытаться вот это не делать. И это очень полезно, потому что, оказывается, от наших слов, наши слова выражают наше ощущение мира, а наше ощущение мира, оно придает вот именно такое безрадостное существование, когда все плохо. Вот время Великого Поста должно быть все неплохо. Вот для меня вот несколько вот этих пунктов является важным. Вот. У каждого свой список, пожалуйста, вы составляете как, но мне кажется, очень важно, чтобы мы с вами вот это для себя проговорили бы, проделали. Речь не идет о количестве. Там, я буду читать Слово Божие, там, 3 часа, не надо. Но чтобы читать. Пусть это будет 15 минут. Пусть это будет полчаса. Может быть, каждый день у меня будет по-разному. Да? Сегодня 30 минут, а завтра у меня не будет времени. Действительно, я прочитаю просто 15 минут. Но чтобы Слово Божие, молитва присутствовала бы в моей жизни. Появится привычка читать Слово Божие, да, мы с вами, даст Бог, и дойдем до Пасхи, дойдем и дальше уже будем, если внимательно к себе относиться, то и дальше эта привычка останется. Кстати говоря, интересно, что святые отцы как раз определяли формулу, двуединую формулу вообще духовного делания. Это внимание к себе и память смертная. Да? И память смертная. Память смертная не в том смысле, что все, теперь мы ничего не будем делать. Нет. Память смертная в том, что когда-то придет конец моему земному существованию. Вот когда-то он придет. И это заставляет что-то делать. Вот мне кажется, наше с вами христианство очень такое раненое, именно потому, что мы перестали себя чувствовать в своей жизни какими-то даже хозяевами. То есть мы постоянно реагируем на обстоятельства, постоянно реагируем на людей. Но сами ничего не делаем такого, что было бы в нашей жизни стоящим и важным. То есть мы свыклись с мыслью, что воля Божия, да, на самом деле, подразумевая под волей Божией, ничего не делаем. А ведь, смотрите, у нас же зуб заболел, мы же не говорим, что воля Божия, пусть он вылечится. Да? Мы же, когда для нас что-то значимо, мы уже отодвигаем эту волю Божию, мы идем уже, да, точно так же и в жизни. Часто, как христиане, мы привыкли себя вести так, как привыкли, да, и, а уже кто посмелее, тот начинает хозяйничать в нашей жизни так, как ему надо. Вот я сейчас приезжала молодая пара, очень удивительные люди, жутики. Это я вам рассказываю, чтобы вы понимали, что каждый из нас ответственен за свою жизнь и за свою семью. И проблема в том, что появился в семье священник, который начал указывать мужу и жене, в чем дело и как. Там определенно, прям, что муж бесноватый, поэтому у них там трудности в взаимоотношениях. В результате они довели свою семью до развода. Вот склеить это, я не представляю, как это может быть, потому что представьте, что для того, чтобы довести семью до развода, это означает, что у них очень много было скандалов, гадостей, они друг другу давно говорили. Забыть это очень сложно. И мораль как раз вот этой истории заключается в том, что не доверяйте собственную жизнь кому-нибудь, кому-то другому. Это ваша жизнь, это то, чем мы с вами располагаем. Вот. И об этом, кстати говоря, и сегодняшний день, когда мы говорим о прощенном воскресении. Когда мы говорим с вами о прощении, то что у нас получается? Получается интересно, что что-то внутри нам запрещает прощать. Мы восстаем против этого прощения. Мы говорим, а если мы начинаем задавать вопросы, а что если человек не просит прощения? А что если человек не меняется? Да? Как в таких случаях делать? Прощать, не прощать и так далее. И это, конечно, вскрывает наше вот то, что мы не определили для себя, что значит простить. Какие критерии того, что я простил. Что можно прощать, а что нельзя прощать. Да, вот мы для себя вот во многом даже не сформулировали. Почему-то мы не удосуживаемся вот это вот по полочкам раскладывать. А на самом деле мудрость начинается тогда, когда явлением нашей жизни дается правильное определение. Да, тогда мы не просто говорим, это хорошее чувство, а это плохое чувство. Нет, оказывается, чувства, они сами по себе не могут быть ни плохие, ни хорошие. Плохое наше злоупотребление этих чувств. Когда, например, обида может подсказывать мне, что во мне неправильно слажено взаимоотношение с людьми. Мне нужно работать в этом направлении. Но грех начинается тогда, когда обида становится способом моей жизни. Да, когда я чуть что, я сразу обижаюсь. Немножко недоговоренность, немножко какие-то вправо-влево, я начинаю обижаться. Моя говорилка в голове свидетельствует того, что это уже становится стилем жизни, это уже становится привычкой, да, привычкой так жить. Поймайте себя, когда вот это будет говорилка, поймайте себя, как вы будете себя чувствовать, когда не будет этой говорилки. Я когда себя поймал таким образом, я вдруг ощутил внутреннюю пустоту. Внутренне даже стало страшно именно от того, что ничего не происходит. Это удивительное ощущение. Оказывается, обида, оказывается, вот эти вот негативные чувства нам нужны. То есть мы без них пока еще не умеем жить. Вот мы говорим, я не буду обижаться. Ты легко сказать, что это, знаешь, выключил. Нет. Нужно разобраться, почему я обижаюсь. Почему у меня выработалась привычка так реагировать на ситуацию в жизни? Почему я говорю о том, что у нас вот эта раненая духовная жизнь? Потому что мы привыкли смотреть на то, как окружающие ведут по отношению ко мне. Но Великий пост, удивительно, он меня ставит на место в том смысле, что главной мыслью всех молитв Великого поста какая? Я согрешил. То есть не согрешили против меня, а я согрешил. Были обстоятельства, которые я допустил. Были чувства, были слова, были поведения, которые я сделал. В конце концов, никто не вправе меня заставить обижаться. Обижаюсь это я сам. Это моя одна из любимейших страстей – обижаться. И когда мы с вами говорим о прощении, то, конечно же, нужно по-честному сказать, что случаев испрашивания прощения очень и очень редкие. Обычно наша жизнь настолько не яркая, что у нас очень мало таких действий, которые вызывают противодействие кого-то. Вот. В основном все трудности у нас в голове. И вот тут-то как раз, вот, что подумал, да, начинается вот этот диалог, когда мы чистим картошку, в это время ссоримся с кем-то, да, споримся. Это все вот в моей голове, это, по сути дела, не должно касаться того человека, против кого мы ссоримся, или против кого мы ссоримся. Это мои тараканы, и с этими тараканами я сам должен как-то расквитаться. Вот. Поэтому, когда мы с вами говорим о прощении, то по большому счету речь идет о таких случаях, когда мы действительно что-то совершили, скажем так, больное или неприятное, неправильное по отношению к другому человеку. И попросить прощения, это означает, по сути дела, признать свою вину и просить у человека принять меня таким, какой я есть. Да? Я признаю свою вину, да, я накосячил, я там наговорил много чего. Но я понимаю, что я сейчас не могу быть другим. Да? Человек просит прощения тогда, когда просит таким образом принять себя, то есть меня, такой, какой я есть. И когда мы говорим, что я прощаю, это означает, я принимаю человека таким, какой он есть сейчас, в данный момент. Это очень важное, мне кажется, определение, потому что многое становится таким образом на свои места. Что именно? Таких случаев, во-первых, мало. Обычно мы, вот когда говорим о прощении, то мы говорим там об осуждении. То есть здесь возникает вот какая дилемма и какая сложность. Я принимаю... Это я прошу, хорошо. Что делать человеку, который принимает прощение? Вот здесь сложнее, потому что человек видит, что на самом деле тот не поменялся. Он просит прощения. Моя реакция. И вот тут зависит от того, что я думаю, как себя вести. Прощение, как и обида, нужна мне, а не этому человеку. Без прощения моего он нормально будет жить. Без прощения своего я буду раненым. Вот почему в начале Великого Поста я должен учиться простить. Но не так просто Бог тебя прощает и видеть тебя не хочу. Нет. Для того, чтобы простить, нужно совершить огромную операцию над своим сердцем. Простить значит принять. А как я могу принять, если мое сердечко очень узкое? Если это сердечко не способно принять другого? Поэтому задача Великого Поста так, здравствуйте, так себя настраивать и работать, чтобы раздвинуть, расширить это сердечко. Поэтому в двух словах или в двух действиях не получится прощение. Это целый период поменять свою привычку, не прощать. Прощение необходимо, хотя бы уже и потому, что... Любовь, добрый день. Вот. Прощение необходимо хотя бы уже потому, что в непрощении я всегда ошибаюсь. Почему? Потому что когда у меня сложная ситуация с кем-то, я вижу человека в данный момент в его грехе против меня. А Бог его видит на протяжении всей его жизни. И в этом разница между моим видением и Божьим. Бог его видит полностью, всю его биографию. Но нечто подобное, когда мы с вами знаем биографию великих людей, и мы видим, вот читаем отрезок из биографии этого человека, и чувствуем, что вот, да, может быть, вот как мы можем оценивать этот поступок уже с точки зрения целой жизни. Понимаете, да, таким образом? Поэтому, когда я не прощаю, я таким образом всегда ошибаюсь. Что значит простить? Простить вам человека, это значит принять человека таким, какой он есть. Это не означает, здравствуйте, это не означает соглашаться со всеми его грехами. Нет. Святые отцы всегда учили, разграничивайте образ Божий человека и грех. Вот грех нужно осуждать. Вот мы говорим, значит, некоторые думают, простить значит сказать себе, ничего не было. Здравствуйте. Нет. Было. И грех будет говорить себе, что этого не было. Как это так не было? Во-первых, если я не определяю для себя, что этого не было, это означает, а, повториться, мы опять будем работать, да, в голове своей. Б, что это еще означает? Это означает, что для себя я не определяю, что хорошо, а что плохо. Да, это тоже плохо. Потому что для себя я должен определить. Подлость – это грех. Хорошо, не грех. Подлость – это плохо. Так ведь? Если я скажу, ну, человек, ну, он, конечно, он подло поступил, но он, ну, все, забудем, так проще. Нет. Проще сейчас вы договорились. Вы пойдете домой, вы будете работать головой, что это на самом деле непросто. Да? Что это на самом деле не просто так забыли и все. Следующее, что происходит. Мы думаем, что простить, это значит, что ничего я к человеку больше не буду чувствовать. Я буду чувствовать к этому человеку. Хотя бы потому, что ум мой будет заставлять меня не чувствовать, а сердце, мой организм, он говорит, подожди, ну, тебя предали. И в этом смысле нельзя говорить, что ничего не было. Это хорошо, что появляются какие-то реакции. Это говорит о том, что в человеке хоть что-то двигается, хоть что-то же... Знаете, церковно не все его, у него еще убило. Это очень важно понимать, потому что все наши проблемы от того, что мы забываем себя, начинаем следовать каким-то шаблонам. А где я? Почему депрессия? Почему ныне у нас? Да? Потому что человек не чувствует себя, да, вот он занимается чем-то, да, а это, ну, жизненные силы, это необходимо для того, чтобы, ну, жизненные силы человек это себя, а пока это все внешнее, поэтому добродетель, кстати, всегда появится тогда, когда она будет изнутри, не когда по принуждению, а когда изнутри, да, тогда вот это будет добродетель. Вот. Очень важно, мне кажется, понимать, что прощение нужно, необходимо именно мне, не другому, а это мне, и прощение предполагает именно совершенно другое видение человека, мира, Бога и так далее. Широкое. Когда сердце мое может вместить другого человека. Кстати говоря, вот мы, как люди, мы все время ищем вот каких-то взаимоотношений близких. А интересно, что эти взаимоотношения складываются с двух составляющих. Мы все мечтаем, там, общинность, да, доверительные отношения, а на самом деле между людьми близкие отношения могут быть только по двум критериям, да, по двум этим. Первое. Люди должны желать встретиться, да, быть открытыми для встречи. А второе, не просто желать встречи, а имея близкие отношения, люди таким образом разрешают влиять на себя. Да, как вот муж и жена, почему вот так? Влиять на себя. Так вот, для того, чтобы разрешить влиять на себя, нужно иметь доверие. То есть веру до того, как вы начали общаться друг с другом. Таким образом, должно быть такое доверие, такое отношение к человеку, когда я уверен, что это влияние на меня не будет воспользовано или злоупотреблено. Да, вот бывает так, ты открываешь душу, да, и человек по-разному начинает вести. Заставлять себя вести при таких условиях доверительные отношения, ну, не получится. Мы можем улыбаться, да, мы можем смеяться, мы можем друг другу пожимать руки, но, ну, факта не произойдет, да, встреча не произойдет. Вот. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что простить значит принять, и это не означает, что я забуду проступок другого человека, это, мне кажется, очень важно помнить. Другое дело, что духовная жизнь заключается в том, что не забыв вот этот проступок, не значит жить вот этим проступком, не значит руководствоваться в своем поведении вот этим проступком. Да? Если он меня предал, значит, я знаю, что он всегда будет... Как мы ссоримся, да? Ты всегда не выносишь этот мусорник, да, например? Ну, это же неправда. То есть это, ну, по сути дела, говорит о том, что голова у нас не включена, мы живем по привычке, и вот, ну, ты всегда, да, там, ты никогда, вот, да, вот эти наши любимые, вот эти вот, как сказать, междометия или, да, местоимения, вот это о чем говорит? О том, что мы не объективны. Так вот, Великим постом, для того, чтобы разобраться, что прощать, что не прощать, нужно как раз проанализировать, в чем дело. Прощать нужно все. Когда я говорю прощать нужно все, это не означает, что на нашем уровне мы все это простим. Вы понимаете, что даже если мы не прощаем косой взгляд в отношении себя, то что же говорить, например, о, там, я не знаю, о невыполненных обещаниях. Но опять же вернемся, что прощение нужно именно мне самому. Прощая, я выхожу на новый уровень взаимоотношений. Я перестаю быть узким. Мое сердце вмещает другого человека. Я начинаю учиться смотреть на себя со стороны и на другого человека со стороны. Я уже не вижу его только с точки зрения своей правды. Я уже хватаю себя за хвост и уже могу остановить себя вот в этих субъективных этих суждениях по поводу того, что произошло у нас. Да? Поэтому прощение очень необходимо. Но, значит, когда я сказал, что человек не должен, взаимоотношения могут расстроиться после вот этого проступка, и мы очень боимся этого. То есть мы боимся, когда признаться, например, что если человек совершил какую-то ошибку, там какой-то проступок по отношению ко мне, взаимоотношения не налаживаются. Да, чаще всего они не будут налаживаться. И в какой-то момент нужно учиться, ну, как-то жить с этим для того, чтобы вырасти потом в полноценные отношения. Нельзя вот в одной части просто сказать, все, ничего не было, все хорошо, будем улыбаться и будем пожимать друг другу руку. Ну, не надо вот этих вот неправды. Да? Поэтому взаимоотношения могут поменяться. Особенно тогда, когда вы видите, что человек сознательно обижает другого человека. Да? Когда вы видите, что по отношению к вам сознательно делают какие-то колкости. У меня возникает вопрос, а что это такие за взаимоотношения и стоит ли себя постоянно подставлять, чтобы вот в моей жизни был бы вот такой сценарий. Это, кстати говоря, большая проблема, когда, например, девушки и женщины терпят, когда их мужья бьют. Да? Вот это вот наши вот срабатывают, церковь запрещает развод там или еще что-то. Вы знаете, это большие сомнения у меня по этому поводу. Да? Поэтому каждый из нас является образом и подобием Божьим, каждый из нас является личностью, и здесь он должен очерчивать границы, что он вообще позволяет по отношению к себе. Я никогда не забуду, как у нас духовник в Риге сказал удивительную фразу. Христианин — это не половая тряпка. Что от него обязательно нужно вытирать ноги. Нет. Христианин — это образ и подобие Божие, это личность. Вот у каждого из вас есть целая просто биография. Я до сих пор хожу, освещая квартиры или общаюсь с людьми, я до сих пор удивляюсь, с кем приходится общаться. Да? По первости думается, что человек не церковный. Да? Вот мы делим церковный, не церковный. А это ни о чем еще не говорит. За этим нецерковным человеком, пригласившим, например, осветить квартиру, выясняется, у него там школа с золотой медалью, да, что мне и не снилось, шалопаем ходил, да, дальше два нескольких высших образований, да, то же самое, опыт ведения там бизнеса, я не знаю, там, выращенные дети, все остальное, это то, чего каждый из нас, в какой-то мере прикоснулся, но вот это целая биография, целая судьба, и вот так вот однозначно вот судить человека, потому что он церковный или не церковный, это очень-очень рискованно. И в этом смысле профессия священника, она благодатна, потому что приучает вот этому возвращаться на свое место. Я помню, освещал квартиру у одной женщины год назад. Ну, и так еще подумал, они не церковные люди, как же плохо, что церковные, если люди они были бы, то так и помолились бы, да. А через год они меня пригласили еще осветить квартиру. Она причащается, она молится, смотришь, опа, да, то есть я увидел человека в конкретный момент, да, а Бог ее видел вот так вот, да, на протяжении какого-то времени. И Бог смотрит на нее с надеждой, как на нас с вами с надеждой смотрит. Это мы вот так вот штампы ставим, да, вот этот такой, этот такой, это именно от своей узости, от того, что у нас горизонты очень близки. А Бог вот так вот видит каждого из нас, и поэтому он с надеждой смотрит, всматривается в нас. Вот, и, конечно, вот здесь вот, что касается, если опять вернуться к обиде, к прощению, то тут нужно понимать, что для того, чтобы простить, то есть принять другого человека, у меня должна появиться новая привычка не обижаться. У меня должна появиться новая привычка не обижаться. Какие критерии по тому, что я простил или нет? У каждого они должны быть свои. Но каждый должен это сам нащупать. У кого-то, например, прекращается говорилка по отношению к этому человеку. Да? Чаще всего, вот у меня, например, тогда, когда я могу спокойно говорить с человеком, без предубеждений, да? То есть, когда я спокойно могу говорить с человеком так же, как я говорил до того, той ситуации, которая нас разделила. Да, для меня вот это критерий, что я простил человека. По большому счету, прощение это означает и принять человека, и не желать ему возмездия за этот проступок. Потому что когда мы с вами обижаемся, мы не договариваем, нам страшно договорить, но по сути дела мы желаем этому человеку обидчику смерти. Да, то есть мы желаем вот там какого-то наказания, мы желаем негативного что-то, да, чтобы он бы как-то понял бы, что он не прав, там, да, мы, ну, многое каждое свое, но это все равно мы носим смерть вот в этих чувствах. И когда мы прощаем, мы освобождаем это. Мы не желаем отныне человеку вот именно плохого, мы не желаем ему зла и возмездия. Поэтому, когда мы говорим о том, что как простить, какие критерии того, что я простил, для меня это вот спокойный разговор с этим человеком. И плюс ко всему вот прекращение постоянно думать об этом, постоянно думать о нем, о том, что он сказал там, да, а что он там подумал, да, что он. Вот для меня вот такой критерий. Может быть, у каждого из нас еще какие-то есть критерии, как это все происходит, но по большому счету, вот самое главное, вот это наше движение, что мы загорелись бы желанием не обижаться, потому что наша привычка обижаться, она действительно привычка, которую нужно менять. Чаще всего мы обижаемся именно потому, что не заняты делом. Да, потому что время идет, мы вроде как что-то делаем на работе, там еще что-то, но мы мало делаем то, что для нас действительно стоящее и значимо. Поэтому очень важно тут тоже открыть для себя, что очень хочется заниматься, какой вклад хочется внести в собственную жизнь. Да, и это может быть вязать крестиком, это может быть, я не знаю, еще что-то, но что-то нужно делать такое, в чем ваша душа расцветет. И если это произойдет, то вы увидите, что на многие вещи мы перестанем обращать внимание. Вы увидите, что занявшись делом, мы прекратим, у нас не будет сил и энергии для того, чтобы отвлекаться на эти глупости. А обычно, если это семейные люди, то у нас у всех были свои мечты, у нас у всех есть свои какие-то цели, планы, очень важно их проговорить. И существует такое понятие, как жизненные потребности. У нас обязательно они должны быть реализованы. Да, например, там, у кого-то это чтение книг, у кого-то может быть написание чего-то, да, это тоже. У кого-то может быть рисовать, у кого-то просто побыть в тишине. Это тоже потребность. То, что мы, кстати, игнорируем. Мы говорим, ерунда, ничего подобного. У нас у своих есть свои какие-то отрезки времени, которые мы должны посвящать именно себе. Вот, ну, по-другому нельзя. То есть эти вот границы, которые вокруг нас, если их попирают, то всегда будет у нас вот это вот раздражение, всегда у нас будет вот это не согласованы с собой. Поэтому, чтобы учиться прощать, необходимо, конечно же, фиксировать, почему я обращаю внимание на то, что я обращаю внимание, и это большие вопросы к тому, чем я вообще занимаюсь по жизни. Я знаю по себе, потому что первое, что я вот понял в таких вот сложных обстоятельствах и взаимоотношениях, это то, что то, на что мы жалуемся, там, с этим не получается там нормально общаться, у этого как-то, да, я на него косо смотрю, выясняется, что вот эта ситуация, она толкает меня разобраться, что во мне не так, именно что во мне не так. А второе, что открывается, это, конечно же, открывается то, что, как говорили святые отцы, праздность – мать пороков. Да, то есть от безделья, от того, что мы на самом деле делом не занимаемся, мы начинаем вот это Существуют и другие причины, почему человек обижается. Я не могу все сейчас это рассказать, но по большому счету самое главное вот начать себя ловить за хвост и смотреть, учиться смотреть на себя со стороны, что я здесь опять обиделся, что это неправда то, что думает человек обо мне. Да, иногда бывает откровением, тут папство, например, я думаю о человеке, что он так и так думает обо мне, выясняется с третьих лиц, с третьих уст, что абсолютно он по-другому обо мне думает, абсолютно по-другому он себя ведет и так далее. Да? И это тоже здорово ставит на место. Ты начинаешь не доверять вот этой говорилке. Потому что самое главное вот это освобождение от плена, это вот освободиться от зависимости от этой говорилки. Вот. Ну вот это я хотел бы вам сказать о прощении. И, конечно, наверное, еще можно было бы говорить, и много можно было бы говорить, у каждого свой опыт, но все-таки начните вот Великим постом как раз. Самое главное, это осознанно проводить это время. Вот замечать это, разбираться, читать книжки, да, в конце концов, читать литературу, которая помогает раскрыть, почему во мне вот то или иное вскрывается. Но только я вас предупреждаю, не успокаивайтесь от общих фраз. Ваша душа обязательно услышит, что именно вам необходимо. Ваша душа обязательно услышит те рецепты, которые на самом деле действенны. Да, не думайте, что вот, значит, 7 бед, 1 ответ – это молиться. Да? У нас как есть, еще есть такое искушение думать, что значит, само пройдет. Да не пройдет само. Почему? Потому что я не меняюсь. Неважно, как тот меняется, а именно я не меняюсь. Да, если я не меняюсь, то оно само и не пройдет. Оно будет постоянно тлеть. Дальше выгорает внутреннее. Ты уже появился опыт недоверия к людям, уже новые отношения строить очень и очень сложно. Вот многие приходят, девушки, да, значит, не могу выйти замуж. Ну, вы извините, но любому мужчине нужна здоровая, красивая, успешная, целеустремленная девушка. Или я не прав. А у нее на лице написано, не трогай меня, я переживаю там. Что-то, да? Понимаете? И если такое происходит, это означает, что для того, чтобы выйти замуж, нужно, во-первых, поменять свое отношение к миру, поменять свое отношение к жизни. Вот тогда что-то будет меняться. А чаще всего, что происходит? Мы сталкиваемся вот с ситуацией, когда мы ожидаем, чтобы поменялись бы обстоятельства. Ну, такого не будет. И Господь не сделает ничего для того, чтобы просто поменялись обстоятельства. Необходимо самому вносить изменения в свою жизнь, чтобы поменять вот эти взаимоотношения. С родителями, с женами, с детьми. Это все то, что от нас зависит. Великий пост – это напоминание, что не от нее зависит, не от него зависит, а это от меня зависит. Насколько в моей семье будет порядок, насколько в моей семье будет согласие, насколько в моей семье будет мир, любовь и так далее. Не от него зависит. Нужно как раз понимать, что то, что от меня зависит, я должен делать на все 100%. Вот. И Великий пост в этом отношении, он как раз время отрезвления. Да? Вот что я делаю? Как я перестаю по-другому себя вести? А ведь привычка ломается на самом деле новой привычкой. Да? Вы же ловите себя, когда мы с вами увлекаемся сплетнями. Ну, поймайте себя, отметьте себе, что вот есть Марья Ивановна, прекрасный человек, но я чувствую, что перед ней я таю, да, я вот слушаю вот это все вот глупости, и долго-долго я трачу время для того, чтобы выслушать это. Вы начнете анализировать, выясните, что оказывается вам интересно слушать Марью Ивановну, что дело не в Марье Ивановне, а именно в самом человеке. Интересно слушать эти сплетни. А если слушать эти сплетни, интересно, для того, чтобы прекратить это делать, нужно брать, не бегать от Марьи Ивановны, а самой иссушать вот этот источник интереса к сплетням. Понимаете? То есть вот новая привычка, чтобы появилась бы новая привычка, не так делать, как делали. Вот видите, вот не было привычки молиться регулярно. Хорошо, пусть она появится. Да, путем усилий, да. Путем заставления себя, да, я вот для того, чтобы появились бы какие-то новые горизонты, какие-то новые вот что-то в жизни, нужно это привнести в свою жизнь. Пожалуйста. Вот время Великого Поста — это подходящее время. Предвы покой, да? Вот так. Поэтому, да, Александр.
Да. Роман, а можно еще несколько предложений, обращений?
Да.
Ну вот именно о том, что это значит, я не понимаю.
Ну, значит, мы говорили в самом начале о том, что простить значит принять другого человека таким, какой он есть. Вот в данный момент. Вот. И когда я говорю, что я прощаю, вернее так, когда я прошу прощения, я говорю следующим образом, таким образом, что я признаю вину, которая была за мной. И я прошу принять меня таким, какой я есть. Ну, когда мы говорим тоже «Господи, помилуй», «Господи, прости», это то же самое. Мы же не говорим «Господи, извини». Да? Ведь когда мы говорим «Господи, там, извини» или «просто извини», мы таким образом, что говорим? «Сними с меня вину». Но ведь факт остается фактом. Да? А простить — это означает принять человека таким, какой он есть. И другая сторона — это когда я уже не желаю другому человеку зла или возмездия за его поступки. Вот если вкратце, что такое простить.
А как простить? Теория понятна. Как сделать так, чтобы...
Наверное, молитесь, просить Бога о том, чтобы Господь...
Сейчас скажу вам. Значит, вот единого рецепта нет. А в силу того, что мое непрощение именно от моей внутренней сердечной узости. Да, это, ну как сказать, вот почему я не сильный человек? Почему я 100 килограмм не отжимаю штангу? Да? А в теории ты понимаешь, почему. Слабость, мало сил. Чтобы поднять штангу 100 килограмм, я должен тренироваться. Да, там есть методики, как это. То же самое и в духовной жизни. За один день это не делается. И наша беда в том, что мы боимся каких-то внутренних колкостей. Да, мы боимся вот этих неудобств, которые доставляют нам в том числе и ощущение непрощения. В том числе некомфортное отношение, взаимоотношение с человеком. Первая ошибка, когда человек избегает взаимоотношений с этим человеком. Так, ну, как вот ошибка, например, чтобы разобраться в чувствах, надо разойтись и пожить в разных квартирах. Да? Это точно шаг к тому, что люди разведутся. Точно так же и здесь. Я заметил по себе, я могу только о себе судить, да? Что когда я избегаю взаимоотношений с этим человеком, я остаюсь в своем вакууме. В этом аквариуме я остаюсь. Я заметил, что оказывается, когда ты общаешься с этим человеком, тараканы разбегаются. Есть реальные вопросы, есть реальные проблемы, которые нужно решать. Например, в голове своей я бы так сказал бы, мне не хотелось бы встречаться с этим человеком. Но когда по факту или по работе ты встречаешься с этим человеком, ты начинаешь решать какие-то внутренние... Например, заставляешь себя подойти к этому человеку и попросить о чем-то. Это тоже подвиг. Пусть никто об этом не знает. Но... прощение, да, вот эти вот выравнивания взаимоотношений, они вот таким образом выравниваются. Маленькими шажками.
Бывает так, что взаимоотношения есть, а прощение в душе.
То есть здесь вот что. Если вот в моем случае, когда было, то я понял, что я не принимаю человека. Вот я хочу, чтобы он был бы другой. Кстати говоря, обида всегда появляется от завышенных или от неадекватных ожиданий от другого человека. Да, у нас есть свои представления, какой должен быть человек, какой должен быть муж. Это должен выносить мусорник, там, да, там, почему? И если этого нет, то мы начинаем обижаться. Это говорит о нашей незрелости, о нашей детскости. Да, это надо тоже признавать, что мы живем по своим привычкам, по своим стереотипам, потому что видели у родителей, видели у кого-то еще. Но в корне именно мы не принимаем этого человека, какой он есть. Нам хочется, чтобы он был удобен. Да, нам хочется, чтобы его взаимоотношение на самом деле было бы удобно нам. И если это так, мы даже это можем не формулировать, но по факту вот именно так. Нас кстати говоря, мы не совсем, не на всех обижаемся, но чаще всего мы обижаемся на тех черты характера, которых не хватает у нас. То есть мне хотелось бы, например, мне хотелось бы чего-то, чего я не формулирую, а мы говорим, я начал раздражаться, да, вот, а это хорошо, что человек начал раздражаться. Пусть самое главное, чтобы это раздражение стало бы стилем жизни, да, а вот когда человек раздражается, это звонок, знаете, как вот иголкой, опа, больно. То же самое и раздражение, и вот эти наши чувства, они подсказывают, мой организм мне подсказывает, что обрати на это внимание, смотри на этого человека, в нем есть нечто, чего нет в тебе. Но здесь складывается другая система. Мы видим в человеке и говорим, мы начинаем осуждать, например, говорим, этот человек хам. На самом деле я его осуждаю за то, что у него есть не хамство. Хамство это в моей голове вот так преломляется. А на самом деле какая-нибудь мужественность, например, да, определенность, то, чего у меня нет. И я бы хотел бы это иметь. А человеку так себя, и во мне вот это начинает раздражать. Вот, и поэтому взаимоотношения может быть, мы это привыкли делать. Мы привыкли делать вид. Кстати, грех заключается в этом. Когда мы сегодня прощены воскресенье, мы можем не иметь против кого-то что-то, но мы просим у всех прощения именно потому, что в основном наша духовная жизнь – это видимость. Да. Поэтому, сути нет. Сути нет. И вот почему я говорю, что прощение необходимо мне, потому что я освобождаюсь. Да, я могу видеть, что человек не меняется. Здесь вопрос ко мне, буду ли я с ним общаться или нет. И для своего самосохранения я не буду с ним общаться. Да, привет, пока, да, как дела, там, давай вот это сделаем, давай это все понятно. Но я не буду требовать от себя дружбы с этим человеком. Да, может быть, потом что-то изменится, да, но чтобы мы не насиловали бы себя, да, вот во что бы ни стало, мы должны быть улыбчивыми, мы должны быть дружественными, это да. Это то, что сразу не дается, это то, что вырабатывается с долгим временем. Вот, но на глубинном уровне нужно понимать, что мое непрощение, вопросы не к нему. А прежде всего ко мне. Почему мне выгодно не прощать? Вот так вот. Да, когда у меня такое происходит, почему мне выгодно не прощать? Что я вот. А ведь обида, на самом деле, очень такое мощное действие внутри меня. Оно создает видимость жизни, оно вот такое, знаете, вот брулит, да, вот как бы. Вот это вот наше, значит, да как она посмела, да, вот, да как же так вот. Да, то есть мы видим, что враги кругом есть, да? И вот это, оказывается, мне выгодно, мне нужно это. Да? И вот первый вопрос, да, это важный такой вопрос, что вот почему мне выгодно не прощать? Потому что однажды, когда у меня была нестыковка с одним человеком, я поймал себя очень на мысли, которые это, ну, как дар Божий такой был. А значит, крутится говорилка, значит, жвачка мыслительная, да, хорошо. И вдруг я в какой-то момент спросил, вот что-то мне, кто-то меня спросил, а вот представь, что вот этого всего плохого нет между вами. Вот нет ничего. И я вдруг понял, что у меня здесь пусто, и это тяжело стало. Знаете, тяжело не нести вот этот, ну, бред, простите, что я скажу. Нам легче нести вот эту телегу, нежели идти налегке. Да, это во всех отношениях. Нам так легче. Вопрос, почему нам легче?
Потому что привычка.
Да, тут очень много почему, да? Но если, скажем, отвлечься от особенно высокого, то оказывается, что вот у меня сложилось вот такое вот представление о жизни, так я привык поступать. Вот. Поэтому новые взаимоотношения у меня не будут. Да, и они не будут конструктивны, они не будут широкие, да, они будут вот такие вот эти подозрительные, да, это же все не от человека, а именно от меня.
Ты сама, ну еще вот там, да, знаете, вот у мысли как-то влезают, вот как вот ты говорил, когда иной раз такие мысли приходят, душу, ну, ниоткуда, не из тебя они.
Да, да.
Потому что вот даже такие слова, которые ты в жизни ну, не скажешь, что у тебя язык не повернется. И вдруг где-то язык как шарахнется.
Правильно, это нужно учиться тоже не обращать на это внимание. Помните, как святые отцы говорят, что есть 7 шагов, как грех входит в мою душу. Первый – это прилог. Да, когда мысли как мухи летают. Мы же не каемся в том, что мухи летают по квартире, да? Вот. Значит, вот и мысли, вот они как мухи вот летают, летают, опа, попало в мою голову. Дальше, моя реакция. Если никакой реакции, это не мои мысли.
Ну, то есть у них, простите, у них можно не каяться.
Да, это не мои мысли. Это то, что полагается быть. Дьявол видит. Ага. Так, ну, во-первых, я не буду, например, давать ему мысли там убей кого-нибудь или еще что-то. Он знает наши слабые места, он знает, каким образом, с какими вопросами нам к нам подойти. Да? На самом деле здесь много мудрости не делится. Есть один список, который все мы будем каяться и. Да, тут это все банально. Вот. Но, значит, но, понимаете, здесь это вот дальше твоя реакция. И преподобный Семен Афонский, например, говорит, хочешь, говорит, побороть помысл, не бойся его. А хочешь не бояться, не обращай на него внимания. Один из способов борьбы с помыслами не обращать на него внимания. Вот. Ну, вот так вот. Ну, вы этот, я не все же знаю, да, то есть это, как это делается, просто по собственному опыту могу сказать, что ну, где-то не обращаешь внимания. А где-то обращаешься, на то есть искусство, да. Вот, да.
Значит, такая пища есть. Один человек, ну, обиду имел на кого-то и говорит, ну, я его простил, в душе я его простил, но общаться с ним не хочу. Вот, и... Когда человек умер, перед Господом пришел, ему Господь сказал, да, я тебя прощаю, но видеть тебя не хочу.
Ну да. Кстати, у нас же ведь есть условия, то есть прости нам долги наши, как и мы прощаем. Да? То есть здесь вот вы поймите, что, опять же, вопрос прощения. Мы можем много философствовать о том, что прощать, не прощать. Но вот такая правда. Христос и Господь говорит, что прощение есть единственное главное условие того, чтобы нас Господь простил.
А если видеть не хочешь его правду,
когда что-то говоришь,
то получается не прощение.
Сейчас, подожди секунду. У меня, когда такое появляется, я заставляю себя видеть этого человека. Поймите, легче всего успокоиться и не видеть этого человека. Здесь вопрос именно, когда боишься темной комнаты, да, для того, чтобы не бояться, не заходить. Также здесь, если я чувствую человеку неприязнь, да, я живой человек, но это, я заставляю себя с ним общаться. Вот заставляю.
А вот по поводу прощенного воскресенья, вот, например, я знаю человека, но вроде бы хочется перед ним там простить. Чтобы мне простил, просить меня прощения. Но я знаю, что этот человек, он меня просто не поймет. Вот то, что я к нему обращаюсь, с прощением.
Смотрите, что получается. Мы думаем, вот мне некомфортно в присутствии этого человека. Вот давай попрошу у него прощения. Он нормальный парень, он хорошо жил, у него солнышко, да, и все. И тут к нему приходишь и говоришь, прости меня, что я тебя осудил. Да, это мои тараканы. Мне хочется в прощении избавиться от этих тараканов. Да, и поэтому я говорю, ты прости, а тараканы мои останутся. Да, я выговариваюсь, как, например, на исповеди. Очень многие из нас на исповеди просто выговариваются. Человек говорит, мне легче стало. Священник, значит, сдувается, потому что он все это выслушивает, да? О, благодатная исповедь, она не благодатная. Ты просто взял, выговорил то, что, ну, что могла послушать соседка, например. Да, но соседка не поняла бы, потому что, да, а священник поймет. Поэтому и здесь то же самое. Надо понимать, о чем мы просим. Вот, например, есть в нашей жизни действительно моменты, в которых нам хочется покаяться перед человеком. В таком случае, да. Если вы хотите действительно попросить у него прощения еще раз, например, да, или не просили, и он не понимает, это уже его, он не принимает. Вопрос именно вашего действия. Здесь как раз самый главный такой остановитель или барьер в прощении, вы спрашиваете прощение, это мысль о том, как воспримут прощение.
Да.
И вот здесь нужно игнорировать эту мысль. То есть, если мы будем думать, как будет простит он или нет, то мы не будем просить прощения.
А если ему не надо то, чтобы я...
Прощение нужно нам.
Вот нам.
Это мне нужно.
А ему не надо.
А ему не надо. Ему не надо. А мне нужно.
Вот это мне перед ним...
Я бы попросил, если, я не знаю просто вашу случай, но если вот для меня это жжет, и я чувствую, что это не тараканы мои, а именно мое, мой проступок, то я попросил бы.
А если вот не деятельным, не делом поступок, а мысль?
Ну вот я считаю, это мое мнение, что в таком случае это вот есть исповедь.
Я не физически ничего не сделал плохого.
Разбирайте себя. Да.
Это значит, что ты не простил? Или так бывает, что ты простил, но все равно это помнишь?
Так бывает и так часто будет. Мне кажется, критерием будет такой. У человека были, с человеком взаимоотношения не очень были, да, там какие-то вот у него проступки, но ты продолжаешь с ним иметь дело, общаешься на том же, ну, скажем так, спокойно, без, как я говорю, предубеждений, да, без предубеждений, значит, с человеком по-прежнему. То есть, да, вот ты простил в том смысле, что ты понял его проступок, да, ты вошел в его положение, да, в конце концов, была его правда. Да, может быть, чего-то он там, вот. И в этом смысле, но ты продолжаешь с ним иметь деловые отношения, иметь жизненные отношения. Суть духовной жизни не руководствуется вот этим вот. Он хороший, я ему улыбаюсь. Он, мне с ним было не очень, и я начинаю, например, не делать ему то, что я должна была делать как христианка, как простой человек.
Ну, так это получается грех понимать, что я как бы это помню. В этом надо исповедоваться.
Смотря как помните, у нас, например, есть человеческий опыт. Да, я знаю, например, значит, вот конкретно на этого Ваню, я ему не доверю такое-то дело, потому что тогда-то он меня подвел. Это чисто человеческий опыт у меня. Это одно. А другое дело, когда я. Да, а другое да, дело, когда я уже к этому Ване отношусь вот именно подозрительно, когда я не улыбаюсь, там, я это чувствую. Дело не в улыбке, а я чувствую, что я к нему неровно отношусь. Вот здесь как раз вопрос, что еще я не простил. А если я все-таки, да, помню, вот он такое сделал, я уже могу по опыту предупредить эту ситуацию, да, скажем, не доверять ему это, или, например, не полагаться на него в этом отношении, или, например, там еще что-то. Но, тем не менее, я веду с ним разговор, я общаюсь с ним, я и так далее, это уже другое дело.
Ведь, ну, какой он есть,
да, критерий ведь, он здесь. Да, критерий, тут же себя ты не обманешь. Вот, и поэтому здесь много можно там как-то говорить, кто, что, ну, сам человек чувствует, что вот он простил или не простил. Ну, хорошо, я все серьезно говорил. Самое интересное сейчас, да. Да. Да, есть второй момент, когда вот человек, если мы видим хамство, то тут просто я говорил случай, когда я осуждаю человека за хамство, да, вот меня раздражает. Здесь надо разобраться, на самом деле хамство меня раздражает или нет. Я говорил о том, что иногда в человеке раздражают какие-то качества его характера, которых не хватает мне самому. В частности, мое сознание считает это хамство, на самом деле это мужественность. Это простая, например, прямота или правдивость. Да, но мне невыгодно принимать человека за то, что он правдив. Мне легче сказать, что он хам.
А потом надо каяться?
Пожалуйста. Вот.
А вот как ты его называешь?
Да.
Почему она теряется? Потому что человек зарывается, да, делает свои выводы,
да,
осуждает,
да,
вот, и вызывает отрицательное.
Да, ну, смотря что человек, смотря что вы позволяете в отношении себя. То есть, да, мы часто позволяем говорить по-хамски, вот, Ну, я не знаю, вот какой конкретно вот у вас, да, случай, но да, обычно, ну, чаще всего объективно не говорим, да, чаще всего мы высказываем свою точку зрения, свое видение, и неважно, в какой форме мы это все это говорим. Пожалуйста. Это сплошь и рядом. Это мы делаем каждый день.
Нет, я имею в виду, когда ко мне какие-то претензии, да, по этому отношению,
да,
меня.
Да. Правильно. И по-человечески мы это не можем принять. Но, понимаете, когда мы с вами говорим о человеческом, то мы должны понимать, что мы не просто собрались, чтобы жить по-человечески. Да? Мы потому в церкви, чтобы жить, как вот говорил преподобный Кирилл Филиот, что христианская жизнь – это жизнь сверхчеловеческая, сверхъестественная. Смотрите, как Господь говорит, о прощении врагов. Как по-человечески это можно сделать? Да? Поэтому это дар Божий. То же самое, как принимать на свой счет хамство или, например, какое-то грубое отношение, я имею в виду там вот в этом отношении, да, когда мы каемся, например, в том, что у нас нет смирения, в том, что у нас нет там. Это дар Божий. А во многом мы здесь собираемся и говорим о чем? Я заметил, что православные люди хорошие, прекрасные. Но у нас есть отношения, у нас есть мир, в котором мы поступаем как угодно, но почему-то всегда в ущерб себе. И мне это не нравится, потому что когда я поступаю в ущерб себе, не понимаю, что такое простить, что такое. Вот одно из главных таких целей моих таких бесед — это побуждать человека задавать вопросы себе. Побуждать человека сомневаться. Не так, что так надо, ну, так надо. Это мы в 5 лет слышали, да, что так надо. А мы, будучи взрослыми людьми, нам необходимо осознанно жить в этом мире. Так вот, очень много я говорю на человеческом уровне. О том, чтобы немножко разобраться в себе. Ну, например, вот этим Великим постом я хочу каждое воскресенье говорить о грехах. Значит, есть грехи, которые не должны присутствовать в жизни христианина. Есть грехи, которые могут присутствовать. Они, конечно, не нужно было, да, но нужно тоже обозначить их границы. Лень. Вы знаете, что лень это очень сложное явление. Вы знаете, что, например, я ленюсь, да, не обязательно потому, что я лентяй, а, например, хотя бы потому, что я устал. И вот это нужно проговаривать. А мы говорим, вот пришел с работы человек, да? Ну все, значит, это посуда там и все остальное. Подождите. Вы сделали дорогу, совершили дорогу с работы домой. Это уже много, да, сил забрал. А мы говорим, нет, все в порядке, мы сейчас это, акафист будем читать. Человек прочитал акафист, а дальше у него нет сил. Понимаете, все, он еще требует от себя это, пятое, десятое. Поэтому во многом я хочу проговорить на человеческом уровне. Вот. А что касается вот этих, что получше, понимая человеческий уровень, мы можем стать на другой стороне. Да? А это уже дело Божие. Когда человек понимает, по-человечески, вот так вот. Я не согласен, я не хочу, Господи, дай мне другое. Покажи мне другую жизнь. Покажи мне другие поступки. Да. Да, да. Нет, вот приходите к нам на беседу. Мы говорим тоже о смирении. Мы в прошлый раз в неделю в Фарисее говорили о том, что смирение и смиренничание есть это две разные вещи. Смиренничание — ничего не делание, например, да, или там, когда человек принимает все, что вокруг него происходит, это тоже большие вопросы к человеку. Почему он принимает? Он, например, может принимать от слабости, от нежелания что-либо делать. Или, например, смирение, когда человек имеет силы. Ну, вот, например, я знаю, например, есть люди, которые очень любят говорить правдиво, для них смирение, например, помолчать. Это труд. А мы часто воспринимаем смирение как ничего не делание, как тише воды, ниже травы и так далее. Да? Вот это не смирение. Под смирением, мы вот когда говорили в неделю о Матери Фарисеи, мы говорили, что такое смирение? Это простое и правдивое отношение к себе. То есть, когда я о себе узнаю правду. Вот почему важно разбирать эти случаи, вот почему духовно важно разбираться. То есть я узнаю о себе правду. Вот это вот смирение с этим связано. Вот. Когда это означает, что смиренный человек может спокойно выступать перед людьми, что он не боится, что его осудят окружающие люди. Да, ведь это же большая проблема. Я сам знаю по себе, что значит, сидишь за столом. Надо было бы слово сказать, да? Сидишь, там это, то, да? Не говори. Знаете? А что, это смиренный это не сказал? Нет, это горделивый не сказал. Потому что смиренный сказал бы, ему, по сути дела, мало интересно, что о нем подумает. А вот горделивому очень интересно, что о нем подумает. Поэтому вот этих оттенков очень много. Да? И каждый раз мы как раз постоянно возвращаемся к этим темам, к этим вопросам, ну, чтобы учиться разбираться в себе. Да, в том числе, одно из важных таких моментов – познакомиться с собой. Этого мы не знаем. Мы не знаем, как реагируем, сколько у нас сил, например. Да? Мы не знаем, как мы реагируем в тех или иных ситуациях. Мы не знаем, какая-то каша есть, да, на уровне хорошо или плохо. А это же не ответ. Это не ответ взрослого человека.
Даже не знаешь, сколько хорошо, сколько
нет. Вот.
Больной.
Ответ и есть. Потому что каждый раз, когда у нас появляется двойное, это говорит о том, что кто-то есть, во мне есть кто-то, кто не я. Предлагает другой ответ. Надо вот разобраться, кто это не я. Да, ангел-хранитель, это дьявол, это кто-то.
Я одна женщина говорит, лучше бы не расписывалась. Не потому, что я всех мужчин люблю, по имени там, то есть. И говорит, лучше бы не расписывалась. Я прям Буков сказал. И громко на спину. Я даже не знаю, кто это сказал. Но я долго-долго себя усмиряла, чтобы забыть это, что он сказал. Потому что думать об этом, не знаю, было более смысла. Потому что неприятно, когда ты чего-то делаешь, ну, а в ответ такое, папа.
Поймите, что столько случаев, столько... Вот это наша жизнь, да? Тут я не могу все, на все ответить. Иногда бывает так, что успокаиваешься тогда, когда повернешься к этой очереди и скажешь, что, ну, там, извините, это не ваше дело, там, да, мне хочется. Ну, там, как-то так. Это уже легче становится. Не могу вам сказать. Не могу вам сказать. Ладно, значит, мы поговорили о серьезном. Давайте теперь попьем чай. Вот самое интересное дело. Я пригласил отца Михаила, нашего техника, проходи. Он так смиренно посидел. Вот, значит, отец смиренно.
Михаил сказал, да?
Да.